Глава 66. «Так говори же, робкая, как есть!» Эдмунд Спенсер, королева-фей. Вечером следующего дня партнеры расположились в своих креслах по одну сторону рабочего стола. После того случая, когда Страйк заехал Робин локтем между глаз, детективы впервые остались в офисе наедине. Сегодня в помещении ярко горел свет. Ничто не напоминало о стаканах со спиртным, но картинка того вечера все равно стояла у них перед глазами, поэтому смущение, не покидавшее напарников, со стороны Страйка проявилось в излишней суетливости при установке монитора, а со стороны Робин — в полной сосредоточенности на подготовленных для Глории вопросах. В 18 часов, у Глории в 19, Страйк набрал ее номер, и через несколько секунд ожидания под мелодию вызова на экране появилась слегка взволнованная женщина, сидящая на фоне книжных стеллажей, видимо, в кабинете. На стене прямо за спиной Глории висела семейная фотография в большой раме. Сама хозяйка дома, солидного вида муж и трое уже взрослых сыновей, все как на подбор красавцы в белых рубашках. В ходе расследования дела Марго Бамбара сыщики входили в контакт со множеством людей, но только Глория Конти, как показалось Робин, с годами почти не изменилась, хотя и ничуть не старалась молодиться. На ее седых волосах отлично смотрелась свежая стрижка боб-каре. На лбу и вокруг глаз появились морщинки, но прекрасная кожа свидетельствовала, что Глория никогда не злоупотребляла загаром. Правильное, с точенными скулами лицо сохранило свои контуры со времен молодости, а темно-синяя рубашка с высоким воротом, изящные золотые сережки и очки в квадратной оправе создавали элегантный, но скромный образ. «На вид типичная университетская преподавательница», — думалось Робин. «Не скажешь, что когда-то вращалась в преступной среде». Впрочем, на первое впечатление могли повлиять бастионы книг на заднем плане.
«Добрый вечер», — нервно начала Глория.
«Добрый вечер», — дуэтом поздоровались Страйк и Робин. «Спасибо, что согласились с нами пообщаться, мадам Жобер», — продолжал Страйк. «Мы вам очень признательны».
«Что вы, мне не трудно», — вежливо ответила она.
После россказней Айрин Хиггса на темной стороне жизни бывшей работницы регистратуры Робин меньше всего ожидала услышать столь интеллигентный выговор, хотя Глория теперь в основном проживала за пределами родной страны, как, впрочем, и Пол Сетчуэлл.
«Мы уже давно хотим с вами побеседовать», — сказала Робин. «Извините, что так все вышло», — заговорила Глория. «Видите ли, мой муж Юго скрывал от меня ваше послание. Совершенно случайно я наткнулась на последнее письмо в папке «Удаленные». Только тогда я узнала, как долго вы меня разыскиваете. А Юго, он же хотел как лучше».
Робин вспомнила, как Мэтью, удалив с ее телефона голосовое сообщение от Страйка, хотел воспрепятствовать ее возвращению к работе в агентстве. Но Глория, к удивлению Робин, похоже, не держала на мужа зла за вмешательство в ее жизнь. Словно прочитав эти мысли, Глория пояснила.
«Юго решил, что я не захочу обсуждать события прошлого с незнакомыми людьми. Одного он не учел. Я, можно сказать, всю жизнь ждала разговора с такими, как вы. Единственными, кто пытается докопаться до истины. И если вам удастся, у меня камень с души упадет, честное слово».
«Вы не возражаете, если я буду делать кое-какие заметки?» — спросил ее Страйк.
«Что вы, ничуть не возражаю!»
— тихо ответила Глория. Страйк щелкнула вторучкой, а Глория достала откуда-то из-за кадра бокал красного вина, сделала глоток и, собравшись с духом, торопливо заговорила.
«Можно для начала я проясню некоторые обстоятельства своей жизни? со вчерашнего дня прокручиваю все это в голове и думаю, что сэкономлю вам немало времени, рассказав немного о себе. Это прольет свет на наши взаимоотношения с Марго и на мои поступки, уж какие были».
«Это будет очень кстати», — откликнулся Страйк, держа наготове ручку. «Пожалуйста, мы вас слушаем».
Глория сделала еще один глоток вина, убрала бокал за рамку кадра, глубоко вздохнула и сказала: «Когда мне было 5 лет, мои родители погибли во время пожара». «Какой ужас!» — вырвалось у Робин.
В переписи населения от 1961 года упоминалась полная семья из 4 человек. «Приношу запоздалые соболезнования». Страйк издал нечто вроде сочувственного рыка.
«Спасибо», — сказала Глория. «Рассказываю только для того, чтобы... Видите ли, тогда мне удалось выжить, потому что отец выбросил меня на одеяло, которое растянули под окном наши соседи. Сами родители задержались внутри, пытаясь вызволить моего старшего брата, отрезанного стеной пламени. Все трое погибли, поэтому меня взяли на воспитание родители моей матери. Совершенно очаровательные люди. Ради меня они были готовы прозакладывать душу. И на этом фоне все события будут выглядеть еще трагичнее. Я росла очень застенчивой девочкой. С завистью смотрела на одноклассниц, у которых был полный комплект родных, да и в остальном, как бы так выразиться, шик-блеск. Моя бабушка совсем не улавливала, что уже настали 60-е, а потом и 70-е, — продолжала Глория с печальной улыбкой. «Поэтому мой внешний вид был далек от моды тех времен. Ни тебе мини-юбок, ни косметики. Естественной доступной мне реакцией стал уход в мир фантазий. Подростки всегда что-то себе выдумывают, но я превзошла всех. Когда мне стукнуло 16, я посмотрела «Крестного отца», после чего все и закрутилось. Звучит смешно», — без улыбки выговорила Глория. «Но это чистая правда. Меня захватила эстетика фильма, я им чуть не бредила. Пересмотрела его, не знаю, 20 раз. В 70-е я, простая ислингтонская школьница, видела себя знойной сицилийкой, Аполлонией из 40-х годов, которая встретила красивого американского мафиоза, только ни на какой бомбе я не подрывалась, а переехала жить в Нью-Йорк вместе с Майклом Корлеоне. Я видела себя шикарной, просто сногсшибательной женщиной, а своего мужа — дерзким преступником, который, разумеется, строго чтит омерту».
Страйк и Робин рассмеялись, но на лице Глории не дрогнул ни один мускул. Наоборот, она, похоже, сгорала от стыда.
«Поэтому-то я думала, что воплотить эту фантазию в жизнь мне поможет, — продолжала она, — моя итальянская фамилия. Хотя до крестного отца я о ней даже не задумывалась. И вот ни с того ни с сего я прошу бабушку с дедушкой сопроводить меня на мессу, не в их обычную церковь, а в римско-католическую, на Кларкин-Уэлл-Роуд. И они, царствие им небесное, согласились. Уж лучше бы отказали, уж лучше бы втолковали мне, что не стоит идти на поводу у собственных причуд, хотя бы потому, что их родной приход — центр всей их общественной жизни, который всемерно поддерживает стариков. Я всегда чувствовала себя англичанкой, кое, собственно, и была по материнской линии, но теперь мне хотелось как можно больше узнать о семье отца, главным образом ради поиска родственников среди мафиози. В случае успеха я бы уговорила бабушку с дедом купить мне билет на Сицилию, и, быть может, вышла бы там замуж за дальнего родственника. Однако выяснилось, что мой итальянский дед эмигрировал в Лондон, чтобы работать в кафетерии, а отец служил в лондонском управлении городского транспорта. Продвигаясь дальше в своих поисках, Я снова и снова натыкалась на абсолютно добропорядочную и законопослушную родню. Сплошное разочарование, — вздохнула Глория. И вот однажды, в воскресенье, в церкви святого Петра, кто-то указал на такого Николу Риччи, сидевшего где-то в задних рядах. Поговаривали, будто он остается одним из последних гангстеров маленькой Италии.
Глория замолкла и глотнула еще вина, затем вернула бокал на место и продолжила.
«В общем, у Риччи были сыновья».
Страйк, бросив записи, положил ручку на блокнот.
«На самом деле Лука Риччи в подметке не годился, Аль Пачино»,
— сухо заметила Глория.
«Но некоторые параллели я все-таки проводила. Он был 4 годами меня старше, и с кем бы я о нем ни заговорила, все в один голос утверждали, что от него одни неприятности. А мне только этого и надо было. Все началось с пары мимолетных улыбок. На первое свидание мы пошли за пару месяцев до моих выпускных экзаменов. Домашним я сказала, что буду готовиться вместе со своей одноклассницей у нее дома. Им и в голову не могло прийти, что я, такая прилежная девочка, могу врать. Я из кожи вон лезла, чтобы понравиться Луке. Счастливому билету в мир моих фантазий. У него была машина, и он, конечно же, проворачивал грязные делишки. Правда, о встречах глав криминальных семей на высшем уровне он даже не заикался. В основном болтал о своем фиате, наркотиках и разбоях. После нескольких свиданий стало очевидно, что Лука по-настоящему мной увлекся. Хотя нет, — мрачно продолжала Глория. Увлекся — не очень подходящее слово. Оно все-таки подразумевает какую-никакую привязанность. На самом деле он просто хотел меня захомутать, что ли, сделать своей собственностью. Все происходящее настолько будоражило мою фантазию. Какая же была дурочка, что мне казалось, как бы это сказать, будто именно так и должен поступать правильный мафиоза. Хотя больше всего Лука нравился мне при взгляде со стороны, когда накладывался на образ Майкла Корлеоне и в моей голове, и в моей постели. Учебу я, конечно, забросила и, можно сказать, полностью переселилась в свой вымышленный мир. Подружкам гангстеров образование ни к чему. И мне тоже, так считал Лука. Все экзамены я провалила. Старички мои ужасно расстроились, но отнеслись, в общем-то, с пониманием.
Впервые за весь рассказ голос Глории слегка дрогнул.
А потом, кажется, через неделю, до них дошел слух, что я встречаюсь с Лукой. Как они тогда переживали! Но мне уже было все равно. Я сказала, что учиться дальше не собираюсь, а устроюсь сразу на работу. И подалась в амбулаторию Сент-Джонс. Только потому, что она находилась в самом сердце маленькой Италии. Хотя никакой маленькой Италии давно уже и в помине не было. Отец Луки — последний экспонат, живая реликвия. Но, повторяю, я жила в своих фантазиях. Раз моя фамилия Конти — значит, мое место там, откуда мои корни. К тому же, встречаться с Лукой было удобно, потому что жили мы по соседству. По-хорошему, мне не следовало устраиваться в амбулаторию. Молоко еще на губах не обсохло, да и опыта никакого. Но Марго настояла.
Она запнулась из-за того, как подумала Робин, что впервые произнесла имя Марго. Сделав глубокий вдох, Глория возобновила свой рассказ.
«Итак, весь день я проводила в регистратуре бок о бок с Айрин. Мои бабушка с дедушкой, проживавшие в Ислингтоне, числились за другой амбулаторией, поэтому я, без зазрения совести, сочиняла для Айрин байки о своем происхождении. К этому времени у меня имелся, так сказать, готовый анамнез. Я уверяла свою напарницу, что Конти — старинная сицилийская семья, что мои дед и отец входили в состав преступного клана,
и чего еще только не наболтала. Иногда пересказывала услышанное от Луки о делах его семейки. Кое-что заимствовала прямо из крестного отца. По иронии судьбы...
Глория слегка закатила глаза.
Я умолчала о том единственном, что действительно связывало меня с преступным миром. О своем парне. Лука приказал мне помалкивать о нем и членах его семьи. К его словам я подошла со всей ответственностью. Помнится, через несколько месяцев после начала работы в амбулатории по округе поползли слухи, что на какой-то стройке нашли замурованное в бетон тело. Я делала вид, что в курсе происходящего благодаря своим криминальным связям, и уверяла Айрин, что, по моим достоверным сведениям, труп принадлежал одному из членов банды Сабини. «Вот дура-то!» — вздохнула Глория. «Просто идиотка!» При этом у меня было ощущение, что Марго видит меня насквозь. В один из первых моих рабочих дней она сказала, что на собеседовании я ее чем-то зацепила. Мне не нравилась ее опека. Со мной она всегда держалась запросто, и хотя я всем своим видом, отъявленной гангстерши с грязными секретами, требовала к себе определенного отношения, Марго видела во мне просто милую девчушку. Айрин тоже не взлюбила Марго, поэтому мы без конца перемывали ей кости. Называли ее ханжой. Дескать, Марго всем прожужжала уши насчет образования и карьерного роста, но сама вышла замуж за обеспеченного врача-консультанта. Когда живешь во лжи, нет ничего более опасного, чем люди, которые говорят правду. «Вы меня простите!»
Глория беспокойно покачала головой.
«Все это не имеет прямого отношения к делу, но без этого никак, поэтому, с вашего позволения...»
«Мы вас не торопим», — отозвался Страйк.
«Итак, на следующий день после моего 18-летия мы с Лукой сильно поругались. Уже не помню, по какому поводу, но он схватил меня за горло, прижал к стене и удерживал, пока я не начала задыхаться. В тот миг меня охватил ужас. Когда он меня отпустил, у него в глазах все еще горело нечто устрашающее. Он сказал: «Сама она просилась», и добавил: «Ишь, заговорила, как твоя врачиха». Как вы, наверное, уже догадались, я нередко упоминала Марго в наших с ним разговорах. Рассказывала, какая она зануда, властная, самоуверенная. Постоянно на нее ссылалась, но лишь для того, чтобы принизить и обесценить все ею сказанное. На одном из собраний она процитировала Симону де Бувуар. А дело было так. Обронив ручку, она крепко выругалась, после чего доктор Бреннер решил сострить. Меня часто спрашивают, каково это работать бок о бок с врачом-женщиной. Но коль скоро такое счастье мне пока не выпало, я даже ответить не смог. Дороти расхохоталась, хотя ей не свойственна была такая реакция. Но Марго себя в обиду не дала. И она всю жизнь запомнила ее слова, а потом и в оригинале выучила. Мужчина определяется как человек, а женщина как представительница женского пола. И каждый раз, когда она ведет себя как человек, говорят, что она подражает мужчине. После собрания мы с Айрин по привычке чесали языками. За цитирование какой-то француженки мы заклеймили Марго выпендрежницей. Но такие эпизоды прочно оседали у меня в голове, клещами не вырвать. Мне втемяшилось, что быть женой мафиоза — это предел мечтаний. Но иногда Марго и впрямь вела себя не так, как все. И никогда не пасовала перед Бреннером, чем вызывала одно восхищение.
Глория пригубила еще немного вина.
Ну так вот, после того, как Лука меня чуть не задушил, я вернулась домой и полночи рыдала. На следующий день надела водолазку, чтобы скрыть синяки, а после работы в 17:00 направилась к ближайшей телефонной будке. Позвонила Луке и дала ему отворот-поворот. Сказала, что он до смерти меня напугал, и я больше не хочу его видеть. Он воспринял это совершенно спокойно. Я, конечно, удивилась, но у меня прямо от сердца отлегло. 3 или 4 дня жила с мыслью, что все кончено, и чувствовала себя волшебно. Я как будто пробудилась ото сна или вынырнула из-под воды на воздух. Меня все еще завораживала идея быть подружкой гангстера. Однако в моих фантазиях жизнь стала безоблачной, зато в реальности возникало множество «но». Через некоторое время Лука вместе с отцом и одним из кузенов заявились на наш рождественский корпоратив ближе к его завершению. При виде этой троицы меня заколотило. Лука тогда сказал: «Папа всего лишь хочет познакомиться с моей девушкой». А я... Не знаю почему, но я прямо оцепенела от одного их вида. И только ответила: «Да, хорошо». Взяла пальто и ушла с ними вместе. Сотрудники даже опомниться не успели. Они проводили меня до автобусной остановки. По дороге Нико сказал: «Ты хорошая девушка. Лука очень расстроился после вашего телефонного разговора. Тебе же известно, как он тебя любит. Ты ведь не хочешь его огорчить». Потом отец с двоюродным братом Луки ушли. А Лука меня спрашивает: «Ты тогда просто пошутила, верно?» И я... Как же мне было страшно. Притащил с собой отца и кузена. В общем, я решила покончить с этой историей. Но до поры до времени его не злить. Поэтому я сказала: «Да, пошутила. Но ведь такое больше не повторится, правда?» Он даже удивился: «Что именно?» «Как будто он никогда меня не душил, как будто мне померещилось». «Мы продолжали встречаться», — рассказывала Глория. «И Лука стал заводить разговоры о женитьбе. Я твердила, что еще не готова. Каждый раз, когда я только заикалась о расставании, он обвинял меня в измене, худшем, по его меркам, преступлении. А доказать обратное можно было лишь одним способом — остаться при нем».
Глория на мгновение перевела взгляд за пределы монитора.
«К тому времени мы уже не раз переспали. Без всякого желания с моей стороны. При этом... Нет, он меня не принуждал», — сказала Глория, и Робин сразу подумала о Джемме, личном референте Жука. «Но не перечить ему было залогом моего выживания. Иначе бы он влепил мне пощечину, это в лучшем случае. Однажды он пригрозил, что доберется до моей бабки, если я буду плохо себя вести. Тут уж я вызверилась, а он рассмеялся и сказал, что я шуток не понимаю. Но на самом деле он хотел посеять во мне ужас, и ему это удалось. Контрацепцию он не признавал, поэтому следовали, так сказать, календарному методу».
Глория снова потянулась за бокалом.
«Но Лука, мягко говоря, был не слишком внимателен в этом вопросе. А по мне, он только и хотел, чтобы я залетела и от безвыходности вышла за него замуж. Моя бабушка с дедушкой, скорее всего, приняли бы его сторону. Они были очень набожны. Поэтому, без ведома Луки, я попросила у Марго противозачаточные. Она сказала, что рада мне помочь, но заметила, что даже не подозревала о существовании у меня бойфренда. Я ведь скрытничала. Хотя она по-прежнему не вызывала у меня симпатии, кое-что я ей все-таки поведала. Пожалуй, только с ней я могла отбросить всякую фальшь. Я была уверена, ни одна из моих фраз не покинет пределов ее кабинета. Она пыталась меня вразумить, донести ту мысль, что из сложившейся ситуации есть и другой выход, кроме безропотного подчинения Луке. А я думала: тебе легко рассуждать с твоими-то деньжищами, с огромным домом. Но, наверное, она вселила в меня талику надежды. Когда Лука снова распустил руки со словами «сама напросилась», а потом еще долго распинался о моей неблагодарности, дескать, без него так бы и обреталась в стариковской халупе, я сказала: «Мне есть куда податься». И тут, видимо, он не на шутку забеспокоился, что кто-то готов оказать мне поддержку. К этому времени я уже не судачила за спиной у Марго. Да Лука и сам быстро смекнул, что к чему. И стал писать ей анонимки с угрозами. Но я сразу догадалась, кто отправитель. По почерку узнала. В тот день Дороти взяла отгул из-за сына. Ему удалили гланды, поэтому разобрать корреспонденцию поручили Айрин, которая при мне вскрыла одну из записок. Ее содержание вызвало у Айрин приступ злорадства, а мне пришлось подыгрывать. Но про почерк я умолчала. Про почерк я сказала Луке. На что он ответил, мол, нечего пороть чушь. Еще не хватало ему анонимки строчить. Но я-то знала, чьих это рук дело. И, короче говоря, по-моему, как раз после второй записки случилось то, чего я так боялась. Я залетела. Откуда мне было знать, что при расстройстве желудка эффективность оральной контрацепции приближается к нулю? А я за месяц до этого какой-то вирус подхватила. Мне стало ясно. Назад дороги нет, придется выйти замуж за Луку. Его семейка будет настаивать, а мои бабушка с дедом не пожелают видеть меня матерью-одиночкой. Именно в тот период я впервые призналась себе в том.
Глория смотрела Страйку и Робин прямо в глаза.
Что ненавижу Луку Ричи всеми фибрами души.
Глория, деликатно вставил Робин, простите, что прерываю, но та инфекция, вы подхватили ее на барбекю у Марго?
Вы уже слышали. Именно тогда меня и подкосил ротавирус. Потом говорили, будто кто-то из детей подмешал какую-то гадость в пунш, но я в эти сказки не верю. К тому же плохо стало мне одной.
Краем глаза Робин заметила, что Страйк делает в блокноте пометки.
И я пришла к Марго, чтобы узнать наверняка, беременна я или нет,
продолжала Глория.
Ей я могла довериться. Когда она подтвердила, у меня почва ушла из-под ног. Я все глаза выплакала у нее в кабинете. И знаете, как же по-доброму она ко мне отнеслась. Держала меня за руку и утешала, казалось, целую вечность. Я ведь думал, что аборт — это грех. Меня так воспитали. Марго же не видела в моем положении ничего греховного. Она четко обрисовала, как сложится моя жизнь, выйдя я за Луку. Как вариант, я могла бы растить ребенка одна, но мы с Марго понимали, что Лука не отстанет и вообще никуда не денется из моей жизни, если я сохраню беременность. Понятное дело, что поднимать ребенка в одиночку — задача не из простых. У меня перед глазами был живой пример — медсестра Дженнис. Вечно разрывалась между сыном и работой. Само собой, Лука был не в курсе. Я понимала, если уж решилась на такой шаг, действовать надо без промедления, пока Лука ничего не замечает. А главное, пока ребеночку еще не больно, что ли.
Опустив голову, Глория закрыла лицо руками.
«Печально слышать», — сказала Робин. «Должно быть, вам непросто было это пережить».
«Простите, сейчас я...»
Глория выпрямилась и со слезами на глазах откинула назад седые волосы.
«Что было, то прошло. Все это рассказываю, чтобы дать вам представление. Марго записала меня на аборт. Указала свое имя и контактные данные, а нам обеим купила парики. Если узнают ее, то и меня смогут вычислить. И пошла со мной. В субботу, кстати говоря, в ту клинику на Брайт-стрит. Никогда не забуду название улицы, оно ведь происходит от слова «невеста». А невестой я становиться не собиралась, потому-то и оказалась в том месте. В базе данных клиники фамилия Марго стояла в графе «лечащий врач». Но, видимо, произошла какая-то накладка, поскольку там решили, что именно Марго Бамбара ложится на операцию. Тогда Марго сказала: «И плевать, никто никогда не узнает, информация о пациентах конфиденциальна». и объяснила, что при необходимости повторного приема пусть лучше связываются с ней и договариваются о дальнейшем. Она держала меня за руку, когда мне вводили наркоз, и была рядом, когда я очнулась.
Быстрым движением руки Глория смахнула слезы, хлынувшие из ее темных глаз.
«Когда я окончательно пришла в себя, мы сели в такси и доехали до улицы, где жили мои бабушка с дедом. Она объяснила мне, как ухаживать за собой после операции. Я не была похожа на Марго».
Голос ее надломился.
«И не верила, что поступила правильно. 14 сентября. Эту дату я, кажется, больше не вспоминала и думала только о ребенке. В амбулатории Марго пригласила меня к себе в кабинет и поинтересовалась моим самочувствием. А потом сказала: «Глория, тебе нужно набраться смелости. Если ты останешься с Лукой, история повторится. Давай, найдем тебе работу подальше от Лондона и сделаем все, чтобы Лука не узнал, куда ты исчезла». А следующие ее слова я запомнила навсегда. «Мы — суть не ошибки, которые мы совершаем. Мы — это то, как мы воспринимаем свои ошибки». «Но я не была похожа на Марго», — повторила Глория. «Храбростью не отличалась, не понимала, как смогу бросить родных на произвол судьбы. Я притворилась, что одобряю эту идею, а сама через 10 дней после аборта снова лежала в постели с Лукой, но не от большого желания, а из-за неспособности сделать другой выбор. А потом, — продолжала Глория, — примерно через месяц после нашего похода в клинику все рухнуло. Марго исчезла».
За кадром послышался приглушенный мужской голос. Глория обернулась через плечо к двери и сказала по-французски:
«Нет, мы еще не закончили».
Потом она вернулась к разговору с детективами.
«Извините, пожалуйста».
«Мадам Жубер, Глория», — сказал Страйк, — «не могли бы вы рассказать, что произошло в тот день, когда исчезла Марго?»
«За целый день?»
Страйк кивнул. Глория сделала медленный и глубокий вдох, как будто собираясь нырнуть на глубину, и заговорила.
«Утром в амбулатории все шло заведенным порядком. Все сидели на своих рабочих местах. Только Вильмы уборщицы не было. По пятницам она не работала. В памяти у меня отложилось 2 эпизода. Во-первых, разговор в ординаторской с Дженнис, которая хлопотала около чайника и распиналась о скором выходе продолжения «Крестного отца». Я, конечно, изобразила восторг, но на самом деле скорее бы удавилась, чем пошла на этот фильм. А во-вторых, ликование Айрин, которой удалось таки свести Дженнис с каким-то кавалером, и та наконец-то идет на свидание. Айрин так забавно отзывалась от Дженнис, считала, что их связывает крепкая дружба. Но это не мешало Айрин называть Дженнис мужеловкой, что в устах Айрин, конечно, звучало уморительно. Она часто говорила, что пора бы Дженнис разуть глаза и не сидеть в ожидании принца, вроде Джеймса Каана, потому что ей, как матери-одиночке, на выгодную партию рассчитывать не приходится. По мнению Айрин, лучшее, на что могла рассчитывать Дженнис, это некий простой работяга из конторы Эдди. Айрин всегда над ним посмеивалась, мол, недотепа. Так вот, в то утро все шло своим чередом. На приеме сидели все 3 врача. Не припоминаю ничего из ряда вон выходящего. Разве что Айрин ушла раньше обычного. Она жаловалась на острую зубную боль. Но я не поверила. Мне показалось, что ее не особо волновала личная жизнь Дженнис. Я знала, что вечером у Марго запланирована встреча с подругой в пабе. Она сама мне сказала, когда, увидев последнего пациента, попросила принести ей из холодильника пончик в целлофановой упаковке. Хотела взбодриться. Она обожала сладкое. Каждый день ровно в 5 вскрывала пачку печенья. У нее был такой обмен веществ, что она не полнела, но нервы явно сдавали. Я хорошо запомнила эпизод с пончиком, потому что Марго тогда меня вроде как попрекнула. Почему ты сама не съела эти конфеты?»
На столе лежала коробка, которую она за день до этого достала из мусорного ведра. Естественно, никакой антисанитарии. Коробка была не распечатана. Кто-то из пациентов передал.
«Кто-то?» — переспросил Страйк.
«Но всем казалось, что это Стив Даутвейт, да и у следствия к нему было больше всего вопросов», — ответила Глория. «Во всяком случае, Дороти настаивала именно на этой версии».
«Разве конфетам не прилагалось записки?»
«Там была карточка с надписью «Спасибо», — сказала Глория. «Отчего Дороти и предположила, что это Стив Даутвейт. Он чаще других записывался к Марго на прием, но имени на той карточке вроде бы не было».
«Значит, Марго выбросила коробку в мусорное ведро, а потом достала?»
«Совершенно верно. Я тогда еще над ней подшучивала, так и знала, что у вас рука не поднимется». Впрочем, она сама тоже посмеялась. «А на следующий день я ее спрашиваю. К конфетам так и не притронулись, а она уже все слопала».
«То есть коробка все еще находилась в кабинете?»
«Да, на книжной полке. Я вернулась в регистратуру. Доктор Бреннер отпустил своего больного, а сам еще сидел в кабинете, заполнял медкарту».
«Скажите, пожалуйста, известно ли вам о пристрастии доктора Бреннера к барбитуратам?» — спросил Страйк.
«К чему?» — удивилась Глория.
«То есть вы не в курсе?»
«Нет»,
— недоуменно ответила она.
«Не в курсе».
«Вы никогда не слышали, что Дженнис на дне чайной кружки обнаружила аметальную капсулу?»
«Нет. Ох, может быть, поэтому Марго сама заваривала себе чай. Айрин всегда перебарщивала с молоком».
«Давайте вернемся к концу рабочего дня. Кто за кем уходил из амбулатории?»
«Следующим был больной доктор Гупты. И доктор, не задерживаясь, вышел за ним вслед. Спешил на какой-то семейный ужин, не хотел опаздывать. А потом, когда я уже думала, что на сегодня все, появилась та девушка, Тео».
«Опишите нам Тео», — попросил Страйк.
«Длинные черные волосы, смуглая кожа, то ли румынка, то ли турчанка, а липоватые серьги кучи, вроде как цыганские. И вообще, несколько походила на цыганку. Раньше я с ней не сталкивалась, и карточки ее у нас в регистратуре, понятное дело, не было. У нее явно болел живот, и очень сильно. Подойдя к окошку регистратуры, она попросила срочно позвать врача. Я спросил ее полное имя, и она отозвалась Тео какая-то неразборчиво. Переспрашивать я не стала, ей определенно было не до того, а потом побежала узнать, кто может ее осмотреть. Марго все еще вела прием, поэтому я побежала к доктору Бреннеру. Тот, конечно, в отказ, оно и неудивительно. Очень непростой человек. Никогда мне не нравился. Потом из кабинета доктора Бамбара вышли мать с ребенком, и Марго согласилась принять ту женщину».
«А Тео, это на 100% была женщина?» — поинтересовался Страйк.
«Вне всякого сомнения», — твердо сказала Глория. «Когда она приблизилась к окошку, я обратила внимание на ее плечи. Довольно широкие, но это определенно была женщина. Может, именно из-за этих широких плеч доктор Бреннер потом заявил, что она смахивала на мужчину. Но, положа руку на сердце, я размышляла о нем минувшей ночью перед нашей с вами беседой. Такого ярого женоненавистника, как Бреннер, я, наверное, больше не встречала. Он всячески порочил тех женщин, которые не выглядят женственно или не разговаривают как леди. Но вместе с тем презирал и Айрин, смешливую и очень, знаете ли, женственную блондинку. По-моему, он хотел, чтобы все мы походили на Дороти, безропотную и учтивую, в закрытых платьях за колено. Дороти смахивала на унылую монашку».
Робин представила, как на кровати бревном лежит Бетти Фуллер, а Бреннер льет ей в ухо поток грязных слов.
«Пациентки не любили Бреннера. Вечно просили нас перевести их к Марго. но мы вынуждены были отказывать. У Марго и без того был перебор. Но у Бреннера близился пенсионный возраст, и мы надеялись, что ему на смену придет кто-нибудь поприличнее. А тогда он ответил отказом, и Тео попала на прием к Марго. Я все время поглядывала на часы, потому что у меня было назначено свидание с Лукой, а он не выносил, когда его заставляли ждать. Но Тео все не выходила из кабинета. Появилась она только в 7:15 и сразу ушла. Через пару минут следом за ней вышла Марго. Похоже, совершенно без сил. День выдался тяжелый. Она сказала: «Карту заполню завтра. Мне нужно поторапливаться. Уна ждет. Ты запри общим ключом». «Я даже не ответила», — сказала Глория, «потому что боялась гнева Луки. То есть не попрощалась, не пожелала ей приятного вечера этой женщине, которая спасла мне жизнь. Это не преувеличение, поверьте. А я доброго слова ей не сказала».
По ее лицу скатилась слезинка. Глория помолчала, смахнула влагу и продолжила.
«Помню, раскрывая зонтик, Марго оступилась, подвернула ногу в туфельке на каблуке. Шел дождь, на тротуаре было скользко. Но она тут же выпрямилась, поспешила дальше и скрылась из виду. Я заметалась, выключила свет, заперла шкафчики, подергала дверь черного хода, она была заперта. Потом меня спрашивали об этом в полиции. Плотно затворила и заперла входную дверь и побежала по сквозному проходу, который начинался от амбулатории, на свидание с Лукой. Марго я больше никогда не видела».
Глория опять потянулась к почти пустому бокалу и допила последние капли вина. «У вас были какие-нибудь мысли, что с ней могло случиться?» — поинтересовался Страйк.
«Чего я только не передумала!» — негромко ответила Глория. «Больше всего боялась, что это Лука поручил кому-нибудь ее избить или похитить. Она была для него как кость в горле. Стоило мне сказать хоть что-нибудь в защиту своего достоинства, как он начинал поливать Марго грязью. Якобы это ее дурное влияние. Лука внушил себе, что она пытается вбить между нами клин. Тут он, конечно, был прав. Но самые жуткие страхи охватывали меня при мысли о том, что я сделал с ее помощью. Ну, Марго он не похищал. Мы с ним встретились на Сент-Джон-стрит буквально через 5 минут после ее ухода. Знала я и то, что этого не мог сделать его отец, потому что родной брат Луки, Марко, лежал в больнице, и родители неотлучно дежурили у его постели. Но у Луки были приятели и двоюродные братья. Заявлять полицию нечего было и думать. Лука уже отбросил всякое притворство и стал угрожать моим бабушке с дедом. Тем не менее, и я отважилась спросить, не его ли это рук дело. Тревога была так мучительна, что не спросить я не могла. Он разбушевался, стал меня по-всякому обзывать, тупая сучка, еще почище. Ответил, конечно, что он тут ни при чем. Но я от него слышала множество историй о том, что его отцу организовать исчезновение человека — это расплюнуть. И была просто сама не своя.
«А не закралась ли у вас мысль, что он прознал?» Робин запнулась. «Насчет Брайт-стрит?»
«Я на 100% уверена, он ничего не подозревал», — ответила Глория. «Марго была 100 крат умнее, все предусмотрела. Раздобыла парики, позволила мне зарегистрироваться под ее именем, придумала правдоподобную легенду, почему мне придется некоторое время воздерживаться от секса. Только благодаря ей вся эта история сошла мне с рук. Нет, я уверена, он так и остался в неведении. Так что в лучшие моменты я себе говорила, у него не было веских причин».
За спиной у Глории отворилась дверь, и в комнату вошел с бутылкой красного вина в руках эффектный седой мужчина с орлиным профилем, в полосатой сорочке и джинсах. За ним, виляя хвостом, вбежала крупная немецкая овчарка. «Je m'excuse», — «прошу меня простить», — сказал мужчина, одарив Страйка и Робин экранной улыбкой. «Простите, что...» «Как спросить вторгаться?» — спросил он жену по-французски.
«Вторгаться»,
— подсказала она.
«Уи, простите, что вторгаться!»
Наполнив бокал и протянув его жене, он погладил ее по плечу и снова вышел, позвав за собой собаку.
«Вьян, собелиск!»
Когда мужчины с собакой вышли, Глория с коротким смешком пояснила.
«Это был Юго».
«Вы еще долго работали в амбулатории после исчезновения Марго?» — спросил Страйк, наперед зная ответ.
«Месяцев 6-7, наверное», — сказала Глория. «Достаточно долго, чтобы застать нового следователя. Мы все ему обрадовались, поскольку его предшественник, Телбот, кажется, был с большими странностями. Он буквально затравил Вильму и Дженнис. Подозреваю, что это из-за него Вильма и заболела. У нее своих неприятностей хватало, а тут еще полиция».
«То есть вы не считаете, что она выпивала?» — спросила Робин.
«Выпивала? Да это Дороти по злобе наговаривала».
Глория покачала головой.
«Пыталась свалить на нее мелкие кражи. Вам об этом известно?»
Страйк и Робин покивали.
«Когда ей не удалось доказать, что Вильма поворовывала деньги из сумочек больных, она распустила эту сплетню о пьянстве, и бедной женщине пришлось уволиться. Думаю, о своем решении она ни разу не пожалела, но лишилась зарплаты, понимаете? Я и сама была близка к тому, чтобы все бросить»,
— добавила Глория.
«Но на меня напало какое-то оцепенение. Как ни странно, мне казалось, что останься я на своем месте, в этом мире все наладится, и Марго вернется. Я ведь только после ее исчезновения осознала, как много она для меня значила». «Как бы то ни было», — вздохнула Глория, — «однажды вечером, через несколько месяцев, Лука меня жестоко избил. Я улыбнулась мужчине, который придержал для меня дверь, когда мы с Лукой выходили из паба. И началось. Он избивал меня с особой жестокостью, как никогда прежде, причем у себя дома. У него была небольшая квартирка. Помню, я молила: прости, ну прости, не надо было мне улыбаться. А сама вот здесь», — она постучала себя по темени, — «чувствовала, как за мной наблюдает Марго. Да, я умоляла Луку меня пощадить. Соглашалась, что вела себя как шлюшка. Клялась никогда больше не улыбаться посторонним. А сама думала: я уеду, Марго, туда, где он нипочем меня не найдет. Наконец у меня в голове что-то щелкнуло. Марго всегда учила меня быть смелой. Что толку было ждать у моря погоды? Я решила сама себя спасти. Он успокоился и отпустил меня домой, к бабушке с дедом. Но потом захотел возобновить отношения. Так всегда бывало после очередных побоев. Ему хотелось новых встреч. По лицу он меня не бил никогда, поэтому бабушке я ничего не сказала. Сделала вид, что все прекрасно. Вечером пошла на свидание с Лукой. Он повел меня в ресторан и сделал мне предложение по всей форме. Подарил кольцо и так далее. Я сказала «да»,
— выговорила Глория с какой-то странной улыбкой и передернула плечами.
Я надела кольцо и опустила глаза. Мне даже не пришлось изображать счастье. Я действительно была счастлива, потому что думала: этого хватит на оплату авиабилета. Заметьте, до этого я никогда в жизни не летала. Мне даже думать было страшно о том, чтобы подняться в воздух. Но у меня в голове неотступно присутствовала Марго. Смелее, Глория! Бабушке с дедушкой пришлось сказать, что я помолвлена. Признаться им я, конечно, не могла. Боялась, что они либо сломаются, либо попытаются противостоять Луке, либо еще того хуже, заявят в полицию. В общем, Лука, как положено, пришел к ним просить моей руки. Притворялся порядочным. Это был кошмар. Мне пришлось изображать восторг. После этого я что ни день покупала газеты и обводила кружком объявления о найме на подходящую работу за границей. Все приходилось держать в тайне. На работе отпечатала свое резюме, села в автобус и поехала в Вест-Энд рассылать заявление, чтобы Лука случайно не увидел меня с пачкой конвертов. Через пару недель
меня пригласила на собеседование одна француженка, которая искала помощницу по дому, причем обязательно англичанку, чтобы еще и занималась ее детьми. Но мою судьбу решило то, что я владела машинописью. Та женщина занималась бизнесом и работала из дому, так что мне предстояло отводить детей в ясли и выполнять для нее разные канцелярские поручения. По условиям договора мне полагалась отдельная комната и питание. Моя работодательница купила мне билет на самолет, так что я даже сберегла подаренное Лукой кольцо. Мне не пришлось его продавать и говорить, что потеряла. Вы не поверите, но когда я пришла в амбулаторию и объявила, что увольняюсь, произошла странная штука. Имя Марго давно никто не упоминал. На первых порах только и разговоров было, что о ее исчезновении. Но потом эта тема почему-то превратилась в табу. В кабинете Марго уже сидел другой врач, пришедший на временную ставку. Фамилии его не помню. Появилась и новая уборщица. Но в тот день всех поразила Дороти. Всегда равнодушная, она прибежала на работу в сильном волнении. Местный, как это говорится...
Глория щелкнула пальцами, впервые споткнувшись на слове родного языка.
«У нас говорится о Данге. Ну, понимаете, помешанный дурачок. Безобидный, но с причудами. Длинная густая борода, сам неумытый. Частенько слонялся по Кларкину Эл-Роуд вместе с сыном. Так вот, он остановил Дороти посреди улицы и похвалился, что убил Марго Бамбара. Дороти была поражена, а я, не поймите превратно, я понадеялась, что это правда. Все бы отдала, чтобы Марго оказалась жива. Но я не сомневалась, что она погибла. Она была не из тех, кто скрывается бегством. И мой самый страшный кошмар сводился к тому, что за этим стоит Лука, а значит, часть вины лежит на мне.
Робин отрицательно помотала головой, но Глория не обратила на это внимания.
Бабушке с дедом я открыла правду только накануне вылета во Францию. До той поры я не давала им тратить деньги на свадьбу, которой не должно было случиться. Но все равно для них эта новость стала потрясением. Усадив их перед собой, я рассказала все, кроме последней задумки. Конечно, они пришли в ужас. Вначале не хотели меня отпускать, требовали, чтобы я пошла в полицию. Пришлось им объяснить, что это немыслимо, и рассказать, как Лука мне угрожал. Но они совсем не расстроились, что я за него не выйду, и в конце концов заняли мою сторону. Я сказала, что скоро буря уляжется, и я вернусь, хотя сама слабо в это верила. Наутро дед отвез меня в аэропорт. Мы продумали легенду на тот случай, если Лука станет допытываться, куда я пропала. Они должны были стоять на том, что у меня возникли сомнения из-за его буйного нрава, а потому я уехала в Италию к родственникам отца, чтобы разобраться в своих чувствах. У нас даже был наготове вымышленный адрес. Не знаю, писал ли он туда письма. Вот и все,
— заключила Глория, откинувшись на спинку рабочего кресла.
У своей первой работодательницы я прожила 7 лет и в конце концов получила небольшую должность в ее же фирме. В Лондон не приезжала, пока не узнала, что Лука благополучно женился.
Она пригубила вино, принесенное мужем.
Его первая жена спилась и умерла в 39 лет. Он ее жестоко избивал. Но об этом я узнала много позже. И больше не сказала о себе ни одного слова лжи.
Глория вздернула подбородок.
Не преувеличивала, не притворялась, говорила чистую правду. За исключением одного пункта. До сегодняшнего вечера единственным, кто знал о моем аборте, был Юго. А теперь и вы знаете. Даже если вы докажете, что Марго погибла от рук Луки, эта трагедия всегда будет на моей совести. В память об этой женщине я должна говорить правду. Она меня спасла. И я никогда ни на миг ее не забуду. Такие храбрые, добрые души больше мне не встречались.